Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях в нашей студии Надар Мангасаров, руководитель, служитель реабилитационного центра поселка Румянцево. Еще иначе этот дом называют «Дом Пирка». Надар, почему такое название? Пирко, пирке?
Как да, это? Я вас тоже приветствую. Я хотел бы сказать тоже, когда я первый раз попал в центр, тоже был удивлен такому названию, но я думаю, об этом я попозже скажу вам, попозже расскажу об этом. Я хотел бы начать с самого начала рассказывать о своей жизни. Значит, родился я в Грузии, у меня мама русская, и брат и сестра русские тоже. Первый отец мой погиб, я еще не родился, это в 79-м году было, он на машине разбился. И когда я родился, мама очень тяжело перенесла мое рождение, потому что на 8-м месяце погиб отец. Вообще думали, выживу я или нет. То есть рождение было очень тяжелым для мамы. И мама не хотела выходить замуж, но спустя 3 года, когда мне было 3 года, она все-таки вышла замуж по настоянию родителей. И родились вот у меня брат, сестра, все они русские. Вы, как вы уже поняли, что метис по национальности. Отец у меня был армянин, а мама русская. Значит, детство мое проходило там. Я очень любил учиться, очень любил ходить в школу. Я получал хорошие оценки, всегда хорошие отметки. Да, я не сказал, немного упустил, что мне сейчас 29 лет, я 79-го года рождения. Значит, учился я очень хорошо. Только по поведению, конечно, двойки иногда были, потому что, как известно, ребята, они такие балованные.
Любознательные.
Да, очень любознательные. Я очень любил футбол. Любил прогуливать школу, как и все тоже дети. Я поднимался на крышу дома, у нас был 9-этажный дом, мы жили на 2-м этаже, я поднимался на 9-й этаж, поднимался на крышу и с крыши смотрел. Мама уходила на работу, а я ждал, когда она уйдет, и думаю, пойду прогуляю школу, значит, пойду играть в футбол с ребятами. Такие тоже ситуации в моей жизни были. Но, тем не менее, я все равно успевал за ребятами, за остальными. И учеба для меня складывалась хорошо. Любимым предметом, как ни странно, для меня там грузинский язык тоже преподавали в школе, но любимым предметом для меня был иностранный язык. То есть в этой области у меня очень хорошо всегда был развитый язык и мышление. То есть я очень хорошо все схватывал. Ну, в детстве у меня было очень много друзей, очень много было друзей ребят, и не только ребят, были девчонки, с которыми я очень хорошо находил общий язык. И причем очень дружба такая была честная. Были, значит, разные вещи, которые я тоже в детстве делал, за которые меня наказывали. Допустим, там я брал, еще не было тогда в моем понимании, что сигареты – это плохо, но я сигареты не брал, брал бумажки, скручивал их. Я один раз отчиму увидал это и очень сильно меня наказал. На самом деле, семья у нас была не очень благополучной, потому что отчим у меня был зэком в прошлом, он сидел в тюрьме. Значит, и мама вышла за него замуж. Первое время было все хорошо, складывалось. Потом он начал издеваться, в общем, бить.
Не прошлым зэком был, да, действующим?
Да, да, можно так сказать. То есть, все с прошлого. То есть, сначала было все хорошо, а потом все вернулось на круги свои. Значит, и он издевался над мамой. Надо мной я раз даже, когда уже подрос немного, попытался вступиться за маму. И тоже очень сильно от этого пострадал. Но все равно, когда он был трезвый, все это, конечно, было из-за алкоголя, но когда он был трезвый, он был хорошим человеком. Так что здесь нужно это отметить тоже, что он был не очень плохим. Потом уже, когда мне было лет 10, значит, отчим уехал на заработки на Украину, и получилось, что там он нашел другую женщину и нас оставил. Были в семье я, брат Дима и сестра Яна. Ну, еще один ребенок родился, но он погиб. Сергеем его назвали, он после рождения сразу же погиб. Мама очень тяжело это переносила. Ну, и мы тоже вместе с ней это тяжело переносили. И еще когда отчим уехал, и, в общем, узнали о том, что он так предательски поступил, значит, мама всеми способами пыталась вернуть его. У меня мама очень добрый человек, и она даже в свое время, то есть, когда мы были еще в Грузии, когда там жили, она была депутатом у меня. И, ну, несмотря на то, что она занимала такой пост, она была очень добрая и всякими путями пыталась вернуть семейное счастье, но, к сожалению, это не получилось. Мы ездили вместе с мамой туда, на Украину, она нас брала троих, мы ездили туда, и ничего не получалось. Мы так и остались жить в Грузии, значит, до того момента, пока там не начались военные действия между абхазцами, осетинами, грузинами. Ну, я скажу, что в открытую там к русским относились очень хорошо до того момента, пока начались эти военные действия. После того, как это разрушение Союза было и начались вот эти войны межнациональные, то русских открыто не гнали, но, тем не менее, создавали такие ситуации, чтобы лучше оттуда уехать. Вообще ситуация называется «лучше оттуда уехать, чем там остаться», потому что оставаться там было опасно для жизни. И мы всеми способами пытались все равно там остаться, потому что это была родина, мама там всю жизнь прожила. И мне там нравилось, мне хоть и было тогда там 12 лет, но мне очень нравилось там жить. Это все тепло было, все, и тем более некуда было ехать. У нас родственников никого не было, все родственники, которые были там, оставались, и можно было, получается, ехать в никуда, как цыганский табор. И, значит, мы все равно оставались на месте, но в один прекрасный день, или, скорее всего, злой день, пришли гвардейцы, так называемые солдаты грузинские, и с автоматами сказали, что у нас 3 дня, и через 3 дня мы должны были покинуть нашу квартиру. И мама начала сумбурно искать, куда бы нам поехать. Нашли, в общем, знакомых в Ростове-на-Дону, и вот так вот, бросив всю квартиру, все вещи, все бросили, буквально взяли там ложки, вилки, вещи какие-то на первое время, и мама нас на военном самолете отправила туда.
Сколько тебе лет было?
Мне было тогда 12 лет, и, значит, сестре было тоже тогда немного, 8 лет, и брату 2 годика. И мы вот втроем улетели на военном самолете, а мама еще осталась там. Потом она прилетела тоже в Ростов и к нам присоединилась. Ну, как известно, одна женщина и 3 детей – это обуза, пусть даже для очень хороших людей, пусть даже для очень хороших родственников. И когда мы там прожили какое-то время, я пошел в школу, тоже стал там учиться. Некоторое время мы там пробыли, и люди, те, которые нас приняли, с одной стороны, не стоит их судить, конечно, я их не сужу. С другой стороны, понимаю их тоже, что женщина и 3 детей – это не очень легко, тем более в твоей квартире. И, в общем, так получалось, что нужно было уезжать. Оттуда мы собрались, поехали к другим знакомым, уже это было на Украину, город Донецк. Там тоже я пошел в школу, там я учился, очень тоже хорошо учился, преуспевал. Но я видел, что как мамка страдает, я видел, как нам нелегко, понимал это все. И у меня было тогда уже осознание того, что я, если у меня будет семья, я никогда не хочу, чтобы мои дети были без отца. Чтобы, когда я вырасту, чтобы я бросил своих детей, и чтобы оставил свою жену, это для меня было... Я даже об этом боялся помыслить. И, значит, мы прожили в Донецке еще год, и, в общем, тогда уже на тот момент мне было 14 лет. Прожили там год, и там тоже так получилось, что нам лучше оттуда уехать, и мы...
Вы официально не считались беженцами? Это была как бы ваша собственная проблема?
Да. Официально мы беженцами не считались. И на тот момент статус беженца и не давали. Там просто приходили и отправляли. Там очень страшные вещи творились. Люди друг друга убивали, соседи друг друга убивали. И все это как-то покрывалось. Значит, с Донецка мы поехали. Еще раз нашел отчим, и еще раз попытался, и мама, и он пытались, чтобы семья все-таки сохранилась. Мы поехали туда, в запад, на Западную Украину, и там попытались вместе жить, мама и он. Но это продолжалось недолго, буквально через месяц мама опять нас собрала, и мы все со слезами оттуда уехали, вернулись опять в Донецк. Так проходило вот наше скитание, года три, наверное. И уже те знакомые, которые тогда были, у которых мы тогда жили, тоже так складывалась ситуация, что лучше оттуда уехать, потому что у них были дети, они стали выходить замуж. И мы собрались и решили уехать и оттуда. Оставалась последняя у нас надежда, это был север, крайний север, Ямал. Это наши знакомые тоже с нашего поселка, с Грузии. Они нас позвали и сказали, приезжайте, может, здесь что-то получится. И тогда уже я так более повзрослел, понимал, что надо маме помогать, что надо более серьезную жизнь начинать вести, надо идти работать, надо что-то искать, что-то делать для того, чтобы маме помогать. Я видел, что ей очень тяжело. Мы собрались и поехали туда. Значит, приехали на север, стали у них жить, у этих наших знакомых, и через некоторое время та же ситуация создалась. Ситуация, что нужно было и от них уходить, но за тот период, который мы у них прожили, полгода, мама ходила со слезами в администрацию, плакала, говорила о том, что вот мы такие люди, что у нас такая беда, и, значит, мэр города тогда оказался очень добрым человеком, и нам выделили общежитие. Это, не представляете, какая это была большая радость для нас после стольких скитаний. Мы зашли в эти две комнаты, они были раздельные, но мы в них зашли и просто радовались. Сидели, на друг друга смотрели, смеялись, плакали. Было и радостно, и в то же самое время слезно. То есть это было счастье для нас, что у нас появилось какое-то гнездо, какая-то крыша над головой, потому что тяжело, очень тяжело было. И мама устроилась и на работу взяли ресторан поваром. И я тоже устроился в школу, пошел в школу. Брат, сестра, мы стали учиться, то есть все шло своим чередом. Потом я уже говорил о том, что у меня было такое решение, осознание, что нужно идти как-то зарабатывать деньги. Я решил тоже попробовать пойти зарабатывать деньги. И при вот этом ресторане было казино, и меня туда пригласили для того, чтобы обучаться. Там ребята были, 30 ребят на тот момент набрали, приехал туда учитель, который ему этому делу обучал, и по концу обучения, значит, должен был быть экзамен. И получилось так, что на экзамене прошли, то есть сдали экзамен только два человека, я и еще один парень, тоже с моей школы, в которой я учился. На тот момент мне 15 лет было. Значит, мы сдали экзамен, и я стал работать в казино, на рулетке, на картах, и, в общем, вот эта разгульная жизнь...
Это уже... одновременно с учебой с какой-то?
Да, одновременно с учебой в школе. Мне сделали свободное посещение в школе, то есть вошли в наше положение, то есть уже на тот момент как-то вот люди, что вот мэр города, что директор школы, они как-то пошли на уступки, зная наше горе, зная нашу ситуацию, какая у нас жизнь, что у нас происходило, потому что люди узнавали, люди спрашивали, мы не скрывали, рассказывали о том, что было в нашей жизни. Я одновременно и, получается, работал в казино и учился в школе.
Надар, сейчас небольшая пауза, и для наших слушателей прозвучит песня.
Дом перекошенный кривится в облака. Никто не заходит на хутор заброшенный, и стала несвежая вода. Бревна сели, дожди метели, вымыли все до вен. И в долгие ночи под скрип старой ели хочется перемен. Он рогат, но видят лишь птицы, как палится с рук
И старый колодец, как старый уродец, становится замкнутый и груб. Он рад так напиться, но видят лишь птицы, как валится с рук.
И старый колодец, как старый уродец, становится замкнутый и груб.
Боль разрух в рубахах поношенных, на жизнь как колодец глядят. Но только у Бога нет старых колодцев, как это бывает у нас. И кто-то с колодца однажды напьется и даже другому подаст.
Он рад так напиться, но видят лишь птицы, как валится с рук. И старый колодец, как старый уродец, становится замкнутый и груб. Он рад так напиться, но видят лишь птицы, как валится с рук.
И старый колодец, как старый уродец, становится замкнутый и груб.
Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Гость нашей студии Надар Мангасаров. Школьное время, ты еще подросток, и ты идешь помогать маме тоже работать.
Да, я остановился на том, что я пошел работать в казино, и, значит, в то время уже я стал замечать разгульную жизнь, более свободную, ресторан, где люди все отдыхают, люди веселятся, то есть и своего рода какая-то то ли зависть появилась, то ли, я не знаю, что я увидел другую жизнь, что можно жить другой жизнью, причем очень легко зарабатывать деньги, не трудясь, не зарабатывая, как говорится, потом своим хлеб на жизнь. И я решил тоже попробовать такую жизнь. Я стал забрасывать школу, в общем, с горем пополам я отучился 9 классов, и дали мне аттестат, я ушел из школы и пошел на улицу. Я встретил, естественно, таких же ребят, как я, которые тоже искали счастье на улице, искали легких денег. Мы стали ходить по ресторанам, стали ездить по ресторанам. Я познакомился с более старшими ребятами, от которых брал пример. Я видел, что они могут силой вымогать деньги. Это было такое еще смутное время тогда, 94-95 год, и на севере не очень, там, в общем, это процветание банд, группировок разных. И, значит, я попал тоже в такую группировку под названием «Спортсмены». Я очень любил спорт на тот момент, футболом, я говорил, занимался, и тогда стал еще тяжелым спортом заниматься, тяжелой атлетикой. С ними познакомился, они меня к себе взяли, я им понравился, они мне понравились, и они, можно сказать, я стал их учеником, вместе с ними стал учиться то, что они делают. Со временем получилось так, что у нас появилась своя группировка, лидером из которых, один из лидеров был я в этой группировке. Мы создали свою структуру, стали вместе ездить, стали вместе воровать, стали вместе, значит, вымогать деньги у людей, у тех коммерсантов, которые на тот момент открывали магазины. И знаете, как-то все это было, проходило спокойно, никто нас не преследовал, наоборот, это все поощрялось. И я видел, тем более, что у меня были деньги в кармане, я приносил домой деньги, и на вопрос: «Мама, где ты берешь деньги?» Я просто говорю: «Мама, я зарабатываю». И знаете, я вот в этом видел удовлетворение, или это, как это назвать, не знаю, удовлетворение или самореализацию, что все-таки вот то, к чему я стремился, к своей мечте, помогать маме, приносить деньги домой, она осуществляется, пусть даже таким путем, пусть даже таким нечестным путем, пусть даже таким грязным путем, но все равно сам себя успокаивал, сам себя утешал. Но деньги же есть, и семья наша не голодает. Деньги же есть, и хлеб есть у нас, и есть что на хлеб помазать. И дальше, дальше, дальше так все продвигалось вперед, и я уже на тот момент приобрел машину и стал и брата привлекать, своего младшего, к этому. Но в душе я понимал, что я не хочу закончить так, как закончил мой отчим. Я не хотел, чтобы мой брат родной, младший, закончил так, как закончил его отец. Я в душе это где-то понимал, но все-таки совесть проговаривала ко мне, но я это глушил. Глушил и говорил, что я больше ничего делать не могу и больше делать ничего не хочу, потому что это очень легко. Потому что очень легко зарабатывать так деньги, очень легко веселиться. Ну, последствия я не видел, естественно.
Ну и оправдать тебе было чем себя, что ты помогаешь семье.
Да, вот именно. Оправдание было на самом деле весомое, и я врал маме, говорил, что зарабатываю деньги, как я уже говорил. Сестра, и знаете, что интересно, что и брат, и сестра во мне видели тоже лидера в семье. И мама тоже видела, она всегда во мне видела надежду. После того, как отец погиб, она всю душу в меня вкладывала, она мечтала, чтобы я прожил жизнь своего отца. Она мне всегда говорила: а твой отец погиб в юности, когда ему было 22 года, а ты должен прожить его жизнь. Поэтому живи достойно, живи честно. И она видела, что я беспокоюсь о семье, не как отчим. То есть она меня сравнивала и с отцом, с моим родным, и с отчимом. Отчим, который нас бросил, и отец, который погиб. И меня это тоже удовлетворяло, это было мне как мед, знаете, я вот сидел и всегда размышлял, приходил домой, хотя пропадал неделями, мама беспокоилась, все, но вот эти деньги, которые я приносил, то, что я нес домой постоянно, это тоже ее утешало, и меня утешало, и семью в целом. Потом, естественно, что сколько ниточки не вьется, конец все равно будет. Значит, меня стала преследовать милиция, то есть неоднократные посещения меня. Естественно, я все врал, как-то выкручивался от этого. Меня посадили, я немножко посидел в изоляторе, с изолятора вышел, меня оправдали, не стали меня судить. И вот это чувство безответственности и чувство безнаказанности, оно все равно повело меня дальше. Потом в нашей области, в Тюменской, появились наркотики. Знаете, я тогда еще, вот, смотря на наркоманов, я ненавидел как-то их. Вот, честно скажу, что я ненависть к ним испытывал, и я говорил сам себе, что я никогда таким не стану. Я всегда себя считал очень волевым и сильным человеком, стремящимся к этой цели, ставил себе цель и ее достигал. Какими бы честными, нечестными путями. Я просто стремился к этой цели. И когда появились наркотики в городе, стали появляться у нас наркоманы, я говорил, что нет, я таким никогда не стану. Это вот они, а я таким никогда не буду. И даже если я когда-нибудь попробую это, то это не будет обладать, но и как обладает ими. И один день так и получилось, что мне предложили попробовать наркотики. Я согласился, сказал внутри себя, что я сильный человек. Я сильный человек, раз, во-вторых, это модно, и как это не попробовать? Все, значит, пробуют, а ты не пробуешь, какой-то особенный. То есть я был солидарен со своими друзьями на тот момент. Друзья для меня очень много значили, потому что чувство дружбы такое еще с юных лет, с Грузией, оно как-то считалось для меня священным. То есть друзья – это те люди, за которых можно встать горой, за которых можно пойти под нож, за которых можно там буквально убить человека. И я стал тоже употреблять, и я согласился и начал, значит, употреблять наркотики. И прошло недели две ежедневного употребления, я сказал сам себе, что все, я хватит, я больше не буду этого делать. К своему удивлению, я, проснувшись рано утром, почувствовал какую-то боль внутри себя и какое-то непонятное состояние. То есть я очнулся и увидел совсем другой мир. То есть 2 недели пробыв в одном мире, таком розовом, красивом, стремительном, энергичном, потому что наркотик придавал дополнительной энергии какой-то, чувство полета, я увидел, что сейчас у меня какая-то депрессия, состояние какое-то непонятное. И, значит, я пришел к тому человеку, который долгое время уже потреблял наркотики, и говорю, что происходит? Он мне говорит, что все, ты, можно сказать, что, как еще говорят у наркоманов, что ты отсел на систему. Я говорю, что это за система, как от нее избавиться, что нужно делать? Он говорит, да никак, вот на, еще раз употреби наркотики, и все пройдет. И действительно, я взял, употребил, и все прошло. И тогда я понял, что я достиг того состояния, достиг тех людей, которых я ненавидел. И я уже, знаете, просто опустил руки и сказал, что ну пусть будет так, как будет. Тем более, что жизнь тогда была прекрасна, деньги были. Это раздавали на тот момент не очень за дорогую цену. Кто-то даже бесплатно давал, так как уважаемый был человек в городе. И всех людей уважаемых на тот момент в криминальном мире я очень знал и с ними общался. И, значит, прошло так, наверное, буквально 2 года. Мама стала замечать, конечно, в это время, что со мной происходит, и однажды я лежал дома уже на кровати, мама не понимает, что со мной происходит, я подошел к маме и сказал, мама, знаешь, я не знаю, это была ошибка или это было не ошибкой, но я подошел к маме и сказал, мама, знаешь, я употребляю наркотики. Трудно сейчас оценить, правильно это было или нет, потому что мама буквально на глазах, наверное, постарела у меня, буквально на глазах, ее жизнь погасла. Ну, она, конечно, тоже не понимала, насколько это все серьезно. Она стала меня отправлять в больницы какие-то и разные клиники. Я сказал, что нет, мам, все, я сам смогу бросить, сам попытаюсь это сделать. Но те люди, которые меня окружали, уже это были просто наркоманы. И вырваться оттуда мне уже было невозможно. И я стал дальше погрязать в этом, дальше. И, естественно, чем больше наркотиков, тем больше воровства, тем больше лукавства, тем больше вранья. И, значит, я попадаю в милицию. Попадаю в милицию, сижу в милиции, потом меня садят в тюрьму, я сижу в тюрьме. И в тюрьме ко мне приходит такое озарение, осознание. Я же никогда не хотел этого, я не мечтал об этом. Я хотел, чтобы у меня была семья, я хотел, чтобы у меня были дети, я хотел, чтобы у меня была хорошая профессия, чтобы я занимал какое-то определенное положение в обществе. Я к этому стремился. И там я понял, что я вообще пошел в другую сторону, и совсем другое осуществилось в моей жизни, что совсем другой путь избрал. И я сказал сам себе, все, выйдя из тюрьмы, я больше никогда не буду так поступать. Выйдя из тюрьмы, я попрошу маму прощения. Выйдя из тюрьмы, я начну жить новой жизнью. Это было мне, наверное, 21 год тогда мне был. Да, я вышел. И в этот же день пошел и стал опять употреблять наркотики, встретился со своими друзьями. И я не мог им просто прямо сказать в глаза, что все, я больше не хочу так жить. Как я думал сам себе, ну как же так? Они скажут, что это с Нудиком случилось? Белая ворона. Нет, я сказал сам себе, нет. Они мои друзья, я должен жить так, как они живут.
Ты обманывал себя этим?
Конечно же.
Ты просто хотел?
Конечно. Я думаю, на тот момент я просто себя обманывал, потому что чувство вот этого состояния кайфа, или состояние от этой безответственности, состояние полумрака такого, состояние, когда тебе ничего не надо, и все кажется, что все хорошо вокруг, и нет никаких проблем, а оно просто меня привлекало. Все. А друзья это уже было как дополнение. И все дошло до того, что я стал закрываться дома. То есть я вышел, у меня появилась такая мысль, что я больше не буду этого делать, но все равно стал заниматься тем, чем занимался. Но я стал сам прилагать усилия к тому, чтобы избавиться от этой пагубной вещи. Я стал закрываться дома. Сидел дома по 10 дней, по 15 дней, ну, наверное, раз 20 это было в моей жизни, когда я употреблял наркотики, страдал, по 2 недели не спал. Это был жуть просто. Я буквально, сказать, лез на стены, но я не хотел выходить из дома, либо выпрыгивал из окна, мама меня не пускала. С сестрой они стояли перед дверью и говорили... и ты не выйдешь, убивай нас и потом уходи. Я говорил, ну раз я через дверь не выйду, я пойду другим путем. Открывал окно и прыгал в окно и уходил от них, и опять употреблял наркотики. Но вот это чувство все-таки было у меня, я сидел дома, страдал, вот эти боли переносил, но когда я выходил на улицу, я опять шел туда, где продавали наркотики, искал опять наркотики, то есть все равно оно меня тянуло и не оставляло в покое, и поэтому мама, когда на меня смотрела, она мне говорила, слушай, Нодик, я с тебя удивляюсь, ты сидишь 2 недели дома, ты сидишь по 10, по несколько дней дома, столько страдаешь, и потом идешь и опять лезешь в это болото.
То есть тебе уже стало ясно, что ты попал?
Да, конечно, на тот момент уже очень стало ясно, что я попал, потому что и друзей уже на тот момент не было.
Сейчас, с твоего позволения, еще одна небольшая пауза, и снова для наших слушателей прозвучит песня.
Я помогу, ты уже устал, наверное.
В этом кайфе все завершается болью, но знай,
выход есть, я для тебя его открою. Знай, не больше любви, дай руки мне. На крест я взял твою боль, дверь открой, я буду с тобой.
Дай мне руки, я тебя понимаю.
Тебя, я навсегда тебя прощаю. Дай мне больше любви, дай руки мне, меня позови на крест, я за твою боль, дверь открой, я буду с тобой. Дай мне больше любви, дай руки мне, меня позови на крест.
В эфире программа «Выбор» и наш гость из Подмосковья Надар Мангасаров. Трудное время, тебе еще очень мало лет, и ты понял, что ты попал, серьезно.
Да, я остановился на том, что у меня уже на тот момент не осталось друзей, и я уже лежал дома на кровати, и мысли были о самоубийстве, но я понимал, что это не выход. Мысли были, но это не выход, и мама еще такое одно горе не перенесет, а гибель отца, то есть чувство гибели отца очень сильно у меня отразилось, хотя он не он меня не видел, не я его, но вот по маме я все это ощущал, как-то чувствовал. И я сказал, что все, это последний раз. Я сказал маме об этом, потому что когда последний раз я пришел уже домой, после того, как дома закрылся, опять вышел, укололся, пришел, взял молоко, сидел, пил молоко. Мама подошла и меня и ударила. И сказала мне такие слова: «Я не верю, что ты когда-то теперь это бросишь». И тогда что-то во мне пробудилось, я не знаю что. Но когда мама так сказала, я такой внутренний какой-то, не знаю, а что-то внутри меня оборвалось. Я себя посчитал просто уже мертвым человеком, и я сказал тогда сам себе, что нет, я еще попробую последний раз. Если не получится, то я пойду на самоубийство. Я закрылся дома, сидел дома. Я нашел на тот момент дома, у нас была молитва слов, и втайне закрывался в ванной, открывал воду, как будто я моюсь, а сам вставал на колени и читал этот молитва слов. Я не знаю, что тогда происходило, но это было искренне. Я вставал, читал и стеснялся как-то, чтобы все узнали дома, что я закрываюсь в ванной для того, чтобы читать молитва слов. Прошло 10 дней, ровно 10 дней, ко мне подошла мама и говорит: «Может, тебе нужно ходить в церковь?» Тогда мама у меня была неверующая, она вообще в Бога-то особо не верила. Сказал: «Может, тебе нужно пойти в церковь сходить?» Я сказал: «Мам, ну какая церковь?» Она говорит: «Да у меня есть знакомая там, я тебя могу с ней познакомить, она тебя отведет в церковь». Я сказал: «Ладно, мама, ты поговори». И на тот момент я просто согласился, потому что это мама мне предложила, это для нее как отдушина, я хотел удовлетворить ее.
Тебе исправиться просто нужно было.
Да, да. И она пошла, это было, знаете, понедельник, она пришла и говорит: «Я с ней договорилась, в воскресенье она пойдет с тобой на служение». И для меня это было целое испытание. То есть это я от этого воскресенья ждал, как свет среди темного неба, и я не знал, что сделать просто. Как этого дождаться? Почему воскресенье? Почему не завтра? То есть я вроде бы и не видел в этом надежды, но с другой стороны, вот это чувство, вот пять дней опять ждать, очень тяжело было. И в воскресенье мы пошли, я пришел в церковь, я сначала не понял, что это за церковь, сел на переднее сиденье, знаете, вот у меня не было выхода, но я сел на этом переднем сиденье так, что раскинул руки, ноги, и с таким вопросом внутри себя: «Ну ладно, научите меня, как мне нужно жить». И когда проповедник вышел за кафедру, что-то там стал там говорить, потом дети вышли, что-то там стихотворение читал, стали молиться, я все это не понимал, какой-то театр, спектакль, думал, что это происходит, что это с ней, с людьми происходит непонятное. Но когда стали петь песни, я, знаете, вот сконфузился как-то, у меня бумажки по телу побежали, я до сих пор помню те слова, которые там пели, что «Бог нас всех так любит, что оставил небо, и нет больше той цены, что за тебя Он дал. Так приди сегодня на призыв Господень, отзовись, ведь Он тебя так долго ждал». И, знаете, я не знал, то ли мне выйти, то ли быстрее бы они прекратили это петь, выйти, меня посчитают слабым человеком, но я же себя считаю сильным человеком, и я думаю, не, надо досидеть, я досидел. Досидел эту песню, выйдя из церкви, я пошел. Знаете, с того момента я ни разу не матерился. Я потом, конечно, через 3 дня закурил, но с того момента я ни разу не матерился. И я тогда понял, что Бог мне, там никакой, знаете, чай с травкой, там гипноз, ничего мне не делали. Я просто пришел и видел других людей. И я понял, что Бог рядом, Бог где-то есть, и Он хочет мне помочь сегодня. То есть это для меня светом было. Я стал ходить в церковь, но мне тяжело было освободиться вот от старой жизни, все равно друзья и прочая обстановка в городе. Мне предложили поехать в реабилитационный центр, вот, в дом Пирка, Румянцева. Я сказал, что нет, я не поеду, потому что я должен сам себя победить. Но потом еще месяц прошел, я пришел и сказал: «Друзья, помогите мне, пожалуйста, потому что я все, не могу больше. Я поеду в любой реабилитационный центр, где бы он ни был, чтобы там ни находилось, чтобы там какие бы порядки ни были». И я поехал. И я приехал сюда, в Москву. Меня сопровождал еще один человек, который на тот момент уже был с Богом. Он тоже ранее употреблял наркотики, но был уже служителем церкви. И он меня привез, я вошел в этот центр и увидел там таких же людей, как я, только у них лица какие-то другие были, они улыбались, они о чем-то другом разговаривали, они какие-то странные вещи рассказывали для меня, и я не понимал, что это, о чем это они говорят. Хотя я чуть-чуть уже какой-то опыт имел христианство, я ходил в церковь до этого, чтобы в центр попасть. Но я увидел себе подобных, но знаете, вот себе подобных по прошлому, но сейчас каких-то других людей, они были, знаете, сейчас, конечно, смешно, но они были без зубов, они были в наколках такие, у них лица покорёжены все были, но они улыбались, у них какое-то счастье вот было на их лице, в их разговорах. И я сказал сам себе, если Бог им помог, почему Он не может помочь мне? И в один день уже, наверное, около месяца прошло, как я был в центре, я обратился к Богу, я покаялся, и счастье пришло в мою жизнь. Я тогда испытал огромное счастье, свободы. Конечно же, мне было очень тяжело бороться с теми принципами в жизни, которые у меня уже устоялись, но я понимал, что назад дороги нет, что Бог мне дал шанс сегодня, что Бог дал не только мне шанс, но и моей семье. И я стал пробираться вперед через тернии, через испытания и трудности, через свой характер гордый, я стал пробиваться вперед. Прошел реабилитацию, потом мне предложили остаться еще побыть. Я сказал, что да, я еще побуду полгода, буду помогать таким же. Я же должен какую-то дань отдать этому центру, как чуть-чуть Богу послужить здесь в центре, потому что Он меня сюда привел, здесь дал мне новую жизнь. Я остался, побыл полгода и услышал потом уже Божий призыв о том, что ты должен помогать таким людям, каким ты был раньше, потому что на сегодняшний день таких людей мало. Ты один из них, я хочу, чтобы ты был одним из них. И я стал идти вперед и стал помогать им. И на сегодня я уже вот почти 5 лет являюсь руководителем центра и вижу Божьи чудеса в этом центре. И удивляюсь, разные судьбы, разные жизни, разные люди с разных мест, но Бог настолько великий, так меняет людей.
И тебе видно, что ошибки нет в призвании?
Конечно же, видно. И ошибки нет, и просто большая радость от того, что сегодня такая жизнь. У меня мама пошла в церковь и тоже стала верующей. Она увидела, то есть она после тех слов, что я никогда не поверю, больше ты никогда не бросишь, я не верю в это, она увидела, что во мне такие изменения произошли. Тоже у нее пришло такое осознание, что Бог есть. Вот, на сегодня планы грандиозные, можно сказать, потому что Бог дает желание служить, Бог дает помогать таким людям, погибающим, нищим, вот убогим, и развивать это служение. Бог и обогатил меня и спутницей жизнью, я очень рад и этому, потому что это была моя мечта, чтобы у меня была семья, чтобы у меня были дети, и чтобы я был мужем в семье. И самореализовывался как-то здесь, в мире. Теперь, конечно, эта самореализация уже будет не только для себя, но и для Бога, и в лице Бога, конечно, для людей, которые погибают, страдают.
И в своем сердце ты чувствуешь, что это она, данная Богом?
Ну, конечно, конечно, чувствую, что это она. Просто большая любовь к этому человеку. Человек, знаете, есть такая какая-то интересная закономерность, и я вот проследил ее. Я встретился с ней здесь, в Москве, с Яной, но такую закономерность заметил. Я уехал с юга на север, с севера приехал в Москву, и здесь встретил человека, с которым хочу прожить жизнь, с юга тоже. То есть как-то получилось в моей жизни, я уехал с юга и возвращаюсь на юг.
Нодар, ты в самом начале нам обещал рассказать, что это за дом Пирка.
Дом Пирка – это, значит, есть такой человек, Ярл Николаевич Пести, и это его супруга первая. Она когда-то, у нее была мечта, она решила создать этот дом, такие дома, чтобы приходили туда заключенные люди, те люди, которые страдают сегодня в оковах, сидят в темноте, сидят. Те люди, которые сегодня употребляют наркотики, алкоголь, те люди, которые брошены обществом. И таким образом образовались эти дома Пирка, я очень рад. Я поначалу, конечно, не понимал, что это за дом. Христианский центр, дом Пирка, для меня было непонятно, но потом у нас есть, я когда попал туда в центр, у нас там висит такой плакатик, и там написано, что это за дом Пирка, я прочитал, узнал.
Ну, то есть эта женщина каким-то образом приняла участие в создании таких домов?
Конечно, я считаю, что самое непосредственное участие приняла, и побольше бы таких людей сегодня, знаете, которые заботятся о таких людях – каким был когда-то я.
Брошенных обществом все-таки, да?
Да, и брошенных обществом, и всеми брошенных. И некоторые даже родители отказываются от своих детей по этой причине. Их можно понять, но тем не менее находятся такие же добрые люди, которые заботятся о погибающих. И по примеру ее интересно, что это была женщина, что это был не мужчина, а это была женщина. То есть тоже все-таки, может, здесь тоже что-то прослеживается. Здесь женщины больше добра испытывают таким людям, которые страдают, погибают. И эта женщина, Пирка, она одна из них.
Надар, у тебя есть планы? Если есть, поделись немного.
Да, планы у меня есть. Первый план я уже сказал. Это у меня будет свадьба, у меня будет семья. Второе, я хочу заниматься тем служением, которым сейчас занимаюсь, реабилитацией наркоалкозависимых, развивать это служение. Третье, конечно же, это церковь. Без церкви не мыслю я свою христианскую жизнь, чтобы служение церкви совершать. И четвертое, встретиться на небе с нашим Господом Иисусом Христом, который дал мне новую жизнь, и привести туда свою семью.
А знаешь, несколько слов для тех, которые не знают, что это за встреча, и для всех ли она возможна?
Ну, я отвечу такими словами, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. В Библии немало примеров таких погибающих, убогих людей. Ну, и не только таких. Мы видим, что были и богатые люди, разные были люди, подходили к Иисусу Христу. Но те, кто желал, Бог им давал спасение. И это сегодня возможно – получить внутреннее счастье, получить тот океан, в котором мы должны жить. Подобно рыбке, не быть в луже, которая сегодня иссушается солнцем, которая сегодня все меньше и меньше, и человек там задыхается, и получить это освобождение, получить счастье большое. Ведь Бог
то есть попасть в большую реку Божьих благословений.
Да, в океан Божьих благословений.
Спасибо тебе большое за то, что ты приехал в нашу студию сегодня. Я напоминаю, в студии сегодня гость Надар Мангасаров. А наша передача подошла к концу. Провела ее Наталья Чернякова. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
скоро эти руки мне стали родными. Открылась сокрытая в них благодать. Прекрасное видеть меня научили пронзенные руки Христа. Как мать, что качала меня в колыбели, сегодня те руки ласкают меня. Губ матери нежной те руки нежнее, пронзенные руки Христа. Как мать, что качала меня в колыбели, сегодня те руки ласкают меня. Губ матери нежной те руки нежнее, пронзенные руки Христа.